Христос воскресе, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 9 апреля по новому стилю, 27 марта по церковному календарю. Пятница Светлой Седмицы. Совершается последование в честь Пресвятой Богородицы ради ее иконы «Живоносный источник». Это переходящее празднование в Пятницу Светлой Седмицы. Сегодня же Православная Церковь совершает память мученицы Матроны Солунской, священномученика Иринея епископа Сремского, мучеников Мануила и Феодосия, преподобного Иоанна Прозорливого, египетского.
Икона Божьей Матери «Живоносный источник», празднование которой ныне совершается, имеет чудный и утешительный вид. Высокая громадная чаша, стоящая в широком водоеме, полном воды, а на чашу парит Пресвятая Дева с предвечным младенцем в руках, увенчанная короной. К водоему, полному животворной воды, стеклись жаждущие, несчастные, изнемогающие от болезней, пьют воду и становятся сильными и здоровыми. В V веке будущий византийский император Лев Маркил, тогда еще воин, шел как-то по роще, издавна посвященной Пресвятой Богородице, недалеко от Константинополя, и встретил слепца, сбившегося с дороги. Лев помог ему выйти на тропинку, отвел его в тень для отдыха, а сам отправился искать воду для освежения слепого. И тут услыхал он голос: «Лев, не ищи воды далеко, она близко, здесь». Лев стал осматриваться, удивленный таинственным голосом, но воды найти не мог. «Царь Лев!» — снова раздался голос. «Войди под сень этой рощи, почерпни воды, которую там найдешь, и напои ею жаждущего. Тину же, которую найдешь в источнике, положи на его глаза. Потом ты узнаешь, кто я, давно освящающий это место. Я помогу тебе вскоре воздвигнуть здесь храм во имя мое, и все, кто будут приходить сюда и с верою призывать мое имя, получат исполнение своих молитв и полное исцеление от недугов». Когда Лев, поспешно дойдя до указанного места, взял тину от родника, отнес ее слепому и приложил к его глазам, а затем напоил его и водой, то немедленно слепой прозрел и без проводника пошел в Константинополь, прославляя милость Богоматери. Когда Лев через некоторое время стал императором, он приказал очистить источник от тины, струя источника была заключена в каменный круг, над которым построен был храм во имя Богоматери. Источник был назван Живоносным. Через 100 лет император Юстиниан Великий, исцеленный от тяжелой болезни водой из животворного источника, воздвиг возле первого храма новый, великолепный, при котором потом был создан монастырь. Когда в 15 веке Константинополь был взят турками, храм Живоносного источника был разрушен, а материалы его пошли на постройку мечети султана Баязета. На месте храма было устроено мусульманское кладбище. Источник же еще был жив, хотя его несколько раз пытались засыпать. Вновь храм христианам разрешили построить лишь в 19 веке. На Живоносном источнике исцелялись не только православные, но и католики, армяне и даже турки. В России было много чтимых икон Живоносного источника. В знаменитой Саровской пустыне в честь этой иконы был прекрасный храм, а батюшка Серафим иногда посылал больных богомольцев молиться перед образом Богоматери Живоносный источник, и они по вере получали исцеление. Списки этой иконы были в Астрахани, в Новодевичьем монастыре Москвы, в Липецке, в Ружуме. Икона «Живоносный источник» – главная святыня, возрожденная в наше время обители Алексеева Акатова монастыря, который находится в Воронежско-Липецкой епархии. В 1992 году образ замироточил, и с тех пор это чудо Божие неоднократно повторялось.
Египтянин Иоанн в 25-летнем возрасте отрекся от мира и 15 лет подвязался в иноческих трудах в разных монастырях, а потом жил в пустынном месте на горе. 30 лет прошло в подвигах, в затворе, и святой Иоанн сподобился от Господа получить дар прозорливости. Он многое предсказал императору Феодосию, который почитал его за пророка. А писатель жития преподобного Иоанна Палладий в своем сочинении «Лавсаик» рассказывает о многочисленных случаях его прозорливости. Среди его духовных наставлений ученикам интересна одна история о возгордившемся иноке. Некоторый инок подвязался в пещере в безмолвии, непрестанно молясь Богу и преуспевая в добродетелях. За свою подвижническую жизнь он удостоился даже божественных видений, причем одни из них имел он в состоянии бодрствования, а другие во сне. Инок этот столь усердно стремился к жизни бестелесной, что нисколько не заботился о пище для тела, так что не обрабатывал земли и не выращивал плодов, всецело надеясь на Бога. Он горел желанием приблизиться к Богу, с нетерпением ожидая своего отшествия из этого тленного мира. За свою добродетельную жизнь инок был награжден от Бога тем, что ему приносился хлеб невидимой рукою. Входя в свою пещеру, он находил у себя на столе чистый хлеб в количестве, достаточном для 2 или 3 дней. И вот ему пришло в голову, что он достойнее других пред Богом и больше всех людей имеет право на получение от Бога благодати и небесных благ. В то же время он думал, что уже не может впасть в грех и оставить свою добродетельную жизнь. При этих мыслях стало возникать в нем уныние, а потом и леность. Спать он стал больше, молиться меньше. Хлеб, который находил инок в своей пещере, с каждым днем оказывался менее чистым, а в конце концов, когда уже допустил он и блудные помышления, нашел он хлеб как бы изглоданным мышами и псами. Вздохнув и немного опечалившись, инок лег спать, но суетные нечистые мысли не давали ему покоя и влекли его в мир. Наконец он не мог уже бороться с собой и среди ночи отправился искать какое-нибудь селение. По усмотрению Божию на полпути встретился ему какой-то монастырь. Инок решил отдохнуть в нем, и братья очень ласково приняли его, как великого подвижника. Покормив его, они просили сказать им слово наставления, каким образом они могут избавиться от козни дьявола и как можно побеждать нечистые помыслы. Старец стал говорить с ними, увещевая их быть твердыми и мужественными в подвигах, а когда лег отдохнуть, стал осознавать, что надобно ему и своим спасением заняться, и о себе позаботиться. Инок осознал себя побежденным нечистыми помыслами и, плача о своем падении, вернулся в пустыню. Многие дни провел он в покаянии, но уже не получал более хлеба, посылаемого раньше Богом, и должен был питаться от трудов своих рук. На примере этого инока, о котором рассказал преподобный Иоанн, мы видим, что сила Божия начинает действовать во всей своей полноте, когда человек смирится, ощутит и увидит всю свою немощь, всю свою внутреннюю неустроенность. Стоит же человеку возгордиться, начать считать себя праведным, духовно здоровым, благодать Божия отступает от него. Отступает, чтобы человек опомнился, осознал свою немощность и снова всем сердцем прилепился к небесному Отцу. Святая Матрона, память которой ныне совершает церковь, была рабыней одной еврейки, Павтилы, жены воеводы города Салунь, ныне это город Салоники в Греции. С юности она стала христианкой. Ее госпожа принуждала ее к переходу в иудейскую веру, а так как она не повиновалась, то сильно мучила ее. Святая постоянно претерпевала от госпожи истязания и побои, но терпела все Христа ради и тайно ходила в церковь. Однажды Павтила, узнав, что Матрона была на христианском богослужении, сказала ей: «Почему ты не пошла в нашу синагогу, а пошла в христианскую церковь?» Матрона отвечала, что в христианской церкви присутствует Бог, а от иудейской синагоги он отступил. «Поэтому я и не хожу в синагогу, а хожу в церковь», — смело сказала она. Павтила очень разгневалась, сильно избила свою служанку, связала ее и заперла в темной каморке. Но наутро святая была найдена силой Божией, освобожденной от уз и славословящей Христа. И вновь госпожа избила Матрону почти до смерти, снова закрыла ее в каморке и запечатала двери, чтобы никто не мог войти к ней и чем-то ей помочь. Без пищи и питья Матрона находилась 4 дня. Когда госпожа открыла двери ее темницы, святая молилась и была свободна от веревок. Придя в ярость, Павтила толстой палкой безжалостно избила Матрону, и когда святая уже едва дышала, заперла ее опять в каморке, где девушка и скончалась. Тело святой жестокая женщина сбросила вниз с верхнего этажа. Христиане, подняв многострадальное тело святой мученицы Матроны, с честью погребли его, а впоследствии салонский епископ создал церковь во имя святой, где и положил честные ее мощи. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.